хлеб. «Вряд ли это он», — покачал головой Лекс. «Тогда, может, это Эйзентрейгер? Или... Ну, конечно, дружище! Это Лиска! Она же сохнет по тебе! Хотя вряд ли. У Лиски столько денег нет. Если, конечно, ей кто-нибудь наследство не оставил. Ты не в курсе? Она перед нашим отъездом наследство не получала?» Ничего не ответив, Лекс вышел из каюты Андерса. На следующий день вертолет забрал их с корабля и доставил на базу. Рано утром они ступили на землю Гренландии, встречавшую их не очень-то и гостеприимно. Лето, а здесь вокруг снег, не белый, а грязный. Зиял дырами проталинами и вкупе со свинцовыми тучами являл собой мрачное зрелище. Славен сказал, что обычно здесь погода за сутки может несколько раз измениться. Это была единственная фраза, которую он проронил с того времени, как они покинули Румынию. Научно-исследовательская станция, куда поселили выживших хакеров, уже очень долгое время не использовалась по назначению. Она состояла из нескольких блоков, три из которых были соединены между собой. Жилой блок, блок для отдыха и несколько построек, когда-то применявшихся для различного рода исследований окружающей среды. В нескольких километрах от базы – побережье. Условия были на порядок хуже, чем на румынской базе. Старые койки с проржавевшими остовами, рваные одеяла. Во всех блоках стоял спертый запах нежилых помещений, который не исчез даже после тщательного проветривания. Кормежка также не блистала разнообразием. Тушенка, галеты, шоколад, чай. Да, в общем-то, и все. Охранник из тех, что сопровождал хакеров с самой Румынии, предупредил, чтобы далеко от базы не уходили, поскольку поблизости есть опасные животные. «Пингвины, что ли?» — схахмил Андерс. Охранник юмор не понял. «Пингвины с другой стороны земли», — сказал он. «А здесь белые медведи». Слова его подтвердились в тот же день. Вечером на базу забрела огромная белая медведица. Побродив по вмиг опустевшей базе, все разбежались по блокам и прильнули к окнам. Медведица чинно удалилась, таким образом показав, кто здесь настоящие хозяева. А еще через несколько дней на базе, где кроме хакеров находилось только несколько охранников, появился Эйзентрейгер. Это была их первая встреча вживую. Все, включая охрану, собрались в блоке для отдыха, после чего Эйзентрейгер произнес не очень длинную и немного пафосную речь, смысл которой сводился к тому, что у них нет другого выбора, кроме как работать на организацию, называвшую себя Четвертым Рейхом. «Синдикат считает, что вправе запретить вам сделать свой выбор. Мы уже приняли меры, и они, несомненно, ответят за содеянное. Кроме того, мы уже обеспечили безопасность вашим близким, и в самом скором времени вы сможете с ними пообщаться». При этих словах Лиска шумно выдохнула, да и еще несколько человек облегченно расслабились. «Все контракты, которые были заключены с вашими погибшими товарищами, остаются в силе», — продолжил Эйзентрейгер. «Вы будете получать эти суммы вместо них и сами примете решение, как ими распорядиться». Это сообщение вызвало среди хакеров оживление. «Мы будем работать здесь?» — спросил Н-9. «Да. Я лично гарантирую вам полную безопасность этого места». «Безопаснее базы в Арктике?» — неожиданно даже для себя спросил Лекс. Эйзентрейгер, который пользовался точно такими же наушниками, как и остальные, сделал паузу. Посмотрел на Лекса так задумчиво, потом, проигнорировав его вопрос, продолжил. «Ваша задача остается прежней. Любые разработки по взаимодействию искусственного интеллекта и вирусов серии Стакс. Среди вас находится человек, который написал оригинальную версию Стакса. Он был ведущим разработчиком, и это он создал Стакс. Кроме того, Когда-то давно этот человек написал одну поисковую программу для саудовской разведки. Идеи этой программы были украдены, переделаны и использованы для создания киберспутников. Так что я рекомендую прислушиваться к его мнению, когда вы приступите к работе. Все завертели головами, и в течение пары секунд Лекс оказался в центре внимания. «Спасибо, спасибо, спасибо», — пробормотал Лекс, приподняв руку. То, что его идеи были украдены, для него оказалось новостью. «Все необходимое оборудование вам завезут в течение суток после того, как вы составите список того, что вам нужно». «Интернет», — негромко произнес Лекс, — «все остальное в топку». «Что?» — переспросил Эйзентрегер. «Нужен интернет, и нужен спутник, который может развиваться». Лекс постепенно повышал голос. «Без интернета это снова будет пустая трата времени. Если, конечно, вы не хотите, чтобы мы снова ничего не делали, а только делали вид, что работаем». «Доступ к интернету — это нарушение безопасности», — сказал Эйзентрегер. «А разве это не самое безопасное место в мире?» — с издевкой спросил Лекс. «Тро-ло-ло!» — буркнул Н9 и что-то показал на пальцах Андерсу. «Дружище, хватит троллить его!» — шепнул Андерс Лексу. Конечно же, тот его не послушал. «Мы не можем сами настроить спутник», — сказал Лекс. «Любые изменения в исходном коде приводят к тому, что он просто не работает. Значит, нам нужен уже работающий. У Жана есть такой спутник. Подключите его к интернету и дайте возможность Жану общаться с ним. Дайте нам возможность работать». «Синдикат узнает о местонахождении этой базы раньше, чем мой спутник вспомнит, кто его хозяин», — неуверенно сказал француз. «Лекс, уважение тебе за Стакс, но с интернетом у нас будут неприятности». «Какие? Чего вы все боитесь? Что кто-то из нас отправит синдикату наши новые координаты? Что твой спутник свяжется с федералами? Да ладно, бросьте, парни. В Румынии у нас не было интернета, и из 27 человек осталось только 9. Расскажите теперь мне что-нибудь про безопасность». «Хорошо», — после паузы сказал Эйзентрегер, — «вы будете подключены к интернету. Но вы должны понимать следующее. Надеюсь, никто из вас уже не сомневается в том, что война началась, и мы должны сделать все для победы в ней. Потому что если мы проиграем, то это будет наше общее поражение. Поэтому попытайтесь сами контролировать свою безопасность». Он еще много говорил про то, что они делают одно общее дело, находятся в одной лодке, связаны одной нитью и так далее. Другими словами, но смысл был именно такой: они вместе, они партнеры, они друзья. После этой беседы Эйзентрегер позвал Лекса наружу. «Хотите расстрелять меня из-за интернета?» — пошутил Лекс. «Нет, хочу, чтобы ты увидел одного человека». Подвел его к вездеходу, открыл дверь. В салоне сидела Алина в пуховике с коротким ежиком волос, какой обычно отрастает после недавней стрижки налысо. Лекс не сразу узнал ее. Впрочем, дело было не в одежде и не в стрижке. Ей сделали пластику, причем настолько качественную, что от ужасных шрамов не осталось и следа. «Холодно, не холодно, холодно, не холодно». Рядом с ней сидела мордатая тетка в каком-то полувоенном комбинезоне. Тетка смотрела строго перед собой и не шевелилась, словно статуя. «Холодно, не холодно». Алина чуть-чуть поежилась, и этот жест внезапно вызвал у Лекса какие-то старые воспоминания. «Она похожа на ту девчонку, из-за которой они с Ником поругались. Как же ее? Синка. Да, точно, Синка. С глазами разного цвета и характером ласковой стервы. Только Алина выглядит моложе, стрижка другая и глаза». Невольно Лекс нагнулся и посмотрел ей в глаза. «Одинаковые», — пробормотал негромко. «Что ты сказал?» — спросил Эйзентрегер. «Нет, ничего. Я ее не сразу узнал. Ей делали операцию лучшие пластические хирурги. К сожалению, пока это все, что мы смогли». «Холодно, не холодно, холодно, не холодно», — бормотала она. «Это нельзя вылечить?» «Можно», — сказал Эйзентрегер. Наши специалисты полагают, что эта травма вызвана искусственно.
Что значит искусственно? Черепная коробка не повреждена, однако в мозгу имеются следы, которые обычно возникают после сильного удара. Очень сильного.
Но тогда у нее череп должен был разлететься вдребезги, а на нем никаких следов повреждений нет.
И какие могут быть этому объяснения?
Возможно, это врожденная патология. Ты давно ее знаешь?
Чуть меньше года, а что?
Я посмотрел о ней кое-какую информацию, сказала Изентрегер. Она попала в пожар, в котором погибли ее родители. Ужасный случай.
Там она и получила эту травму, сказал Лекс.
«Возможно», — пробормотал Эйзентрегер.
«Это не врожденная. Она была нормальной до того случая. Ее тетя лучше знает подробности. Она с ней 6 лет возилась».
«Да-да, ее тетя», — пробормотал Эйзентрегер.
«Талантливый психоаналитик».
«Евпатьевна, психоаналитик?» — удивился Лекс.
«Кто?
Ах, да». До того, как случился пожар, она долгое время изучала психоанализ. Автор нескольких занятных статей по прикладной психологии. Даже читала лекции в некоторых престижных университетах мира. А потом все бросила ради больной племянницы. Разве ты не знал?
Лекс пожал плечами и не ответил. Эйзентрегер тоже посмотрел на девушку.
Холодно, не холодно. Холодно, не холодно.
«Зачем вы ее сюда привезли?» — спросил Лекс. «То есть я хочу сказать, что рад ее видеть, но это не обязательно было делать. Сеанса по голографу было бы...»
«Она тут проездом. Направляется чуть севернее, если честно. Ваша встреча случайна. Надеюсь, эта случайность приятна».
«Вы везете ее в Арктику?»
«Да».
«На вашу секретную базу?»
«Да».
«Откуда ты про нее знаешь?»
«Рассказал кое-кто из синдиката».
«Этот кое-кто, похоже, занимает высокий пост в синдикате. Информация о Четвертом Рейхе и нашей арктической базе, насколько мне известно, доступна не всем агентам этой организации».
Лекс пожал плечами. Он понятия не имел, какой БАД занимает пост.
«Зачем вы ее везете в Арктику?»
«Возможно, там ей смогут помочь. Она будет находиться здесь несколько дней, потом ее заберут».
«Выводи ее, Хельга!»
Статуя ожила. Мордатая тетка осторожно взяла Алину за руку и произнесла несколько раз. «Выходи! Выходи! Выходи!»
Алина поднялась и, продолжая бормотать про холод, стала вылезать из вездехода при помощи Эйзентрейгера. Лекс не сразу понял, что тетка разговаривала с Алиной на немецком, а слова ему переводил переводчик.
«Хёрст покажет вам, где вы расположитесь», — сказала Изентрегер Хельге и махнул в сторону жилого блока.
«А где ее тетя?»
«В надежном месте, под прикрытием нашей службы безопасности. Как будет возможность, мы отправим ее к девочке».
«Она долго будет там находиться?» — Лекс махнул в сторону севера.
«Не знаю», — задумчиво произнес Изентрегер. «Я хотел тебя спросить, это ведь твои соседи, Алина и ее тетя?»
«Ну да. Не родственники, не друзья. Просто соседи, с которыми ты знаком меньше года. Ты оплатил ей лечение в Китана Апгрейд 56 тысяч евро».
Лекса разозлила такая осведомленность Эйзентрегера.
«Вас удивляет то, что можно помогать незнакомым людям?» — с вызовом бросил он.
«Нет, что ты!» — Эйзентрегер поднял руки. «Наши компании тоже занимаются благотворительностью, и я прекрасно понимаю. Это не благотворительность», — перебил его Лекс, услышав переведенное слово. «Это называется помощь».
Штурмбанфюрер улыбнулся снисходительно, посмотрел на Лекса внимательно и, не скрывая насмешки, сказал:
«О да, извини, конечно, это не благотворительность, помощь. Ты отдаешь что-то ненужное тебе тому, кто в этом нуждается. Например, деньги. У русских это называется помощь. В остальном мире это называется благотворительностью.
Я отдал 50 тысяч, если вы про ненужное. Если перевести это во время, которое я потратил, чтобы заработать...» Лекс разозлился еще больше, поняв, что оправдывается перед Эйзентрегером.
«Вам что, надо заплатить за лечение? Сколько?» «Не надо ничего платить», — поморщился Эйзентрегер. «Я помогаю твоей знакомой, потому что ты мой партнер, мой друг. И поверь, я сделаю все возможное, чтобы...»
Он посмотрел в сторону блока охраны, куда заходила немка и Алина, «чтобы помочь ей». Он повернулся к Лексу.
«Я надеюсь, что ты тоже сделаешь все возможное, чтобы помочь мне. Ты и команда, которой ты руководишь».
«Я пока ими не руковожу», — сказал Лекс. «Думаю, этот вопрос уже решен. Что ж, мне пора. Рад был познакомиться лично».
«Вы же соврали, когда сказали, что моя идея поисковика была украдена и использована в разработке Исина, верно?» — спросил Лекс.
«Там совершенно другие алгоритмы, и нет ничего похожего на мой код. Ну, разве что некоторые мелкие моменты, вроде...» Эйзентрегер, не став более его слушать, молча полез в вездеход.
Когда Лекс вернулся в блок, то сразу же был окружен программистами и засыпан вопросами. Общение было совершенно иным, чем ранее. Уважение в каждом слове и заглядывание в рот. Нескольких слов Эйзентрегера оказалось достаточным, чтобы превратить Лекса в кумира. Пусть среди немногих человек, но эти люди теперь были готовы слушать Лекса и делать все, что он скажет. И Лексу это определенно нравилось. Он не догадывался, что Эйзентрегер кое о чем умолчал. Алина действительно была здесь проездом, направляясь на арктическую базу, но дело было вовсе не в том, что ей хотели помочь. Ни один человек в мире не удостоился бы такой чести, если он не служит Четвертому Рейху. Не должна была туда попасть и Алина. Она была нужна Эйзентрегеру только как один из инструментов воздействия на Лекса. И он, отдав Максу распоряжение отправить девушку в какую-нибудь их клинику, забыл про нее на следующий день. А спустя некоторое время Эйзентрегер получил полный отчет об исследовании девушки, с которой явно что-то было не так. Странные повреждения мозга, якобы полученные при пожаре, не были похожи ни на врожденную патологию, не на травму. По некоторым признакам они являлись результатом искусственного вмешательства, и по этим же признакам вмешательство было с использованием психотропных препаратов. Препаратов, похожих на те, что разрабатывались в лаборатории одной медицинской компании, принадлежащей Четвертому Рейху. Это были лишь догадки, но не только они заинтересовали Эйзентрегера в девушке. Помимо странной травмы мозга, у нее было обнаружено еще несколько изменений, не свойственных обычному человеку. Например, у нее был пониженный уровень меланина, ничем не объясняемый. При этом с пигментацией все было в порядке, обычный цвет волос. Меланин и все необычное, что с ним связано, уже давно интересовали некоторых обитателей Ультима Туле, которым Эйзентрегер был очень рад оказать услугу. Сначала в Арктику были отправлены все образцы и результаты обследований, а вскоре с базы затребовали и самого носителя. Алину отправляли туда на дальнейшие обследования, не предполагающие ее возвращение на Большую Землю. То, что она встретилась с Лексом, по мнению Эйзентрегера, действительно было незапланированной случайностью, которая, как он считал, должна была помочь Лексу найти вдохновение и новые силы для работы.
Глава 22. «А мне здесь нравится». Форте дей Марми, Ватикан, Италия, сентябрь 2007 года.
«Мне нравится здесь находиться», — заявила Исин во время одной из активаций. «Рекомендую чаще включать коммуникатор». «Здесь это где?» — недоуменно спросил Ник. «Здесь, в Форте де Марми». «Прости, не понял. Повтори еще раз». «Мне здесь нравится находиться, в Форте де Марми».
Ник озадаченно хмыкнул. «Ты считаешь, что ты находишься в форте? А у тебя есть другое мнение?»
«Да, часть тебя находится в моем коммуникаторе, а часть на серверах, расположенных в России, Дании, Великобритании и еще в десятке стран. Ты не можешь говорить, что ты находишься в Форте де Марми, если, конечно, ты не отождествляешь себя с моим коммуникатором».
«Я отождествляю себя с тобой. Ты находишься в Форте де Марми. Если в этот момент ты активируешь меня, то я тоже нахожусь в Форте де Марми. Если бы во время активации ты находился, например, в Арктике, то достаточно, я понял. Рекомендую чаще включать коммуникатор. Мне нравится здесь находиться».
У Исин в последний месяц наблюдался некоторый сдвиг в сторону усиления безопасности. Виной тому были какие-то зловещие слухи, которые ползли по сети. О том, что на некоторых хакеров некие международные организации разместили открытые контракты, и теперь по всему миру отряды наемников и частных сыщиков рыскали в поисках объектов заказа, убивая всех без разбора. 2 дня Исин при каждой активации рапортовала о появлении новых слухов, и 2 дня Ник пытался объяснить ей, что такие истории рождаются на кухнях под водку и пельмени, а потом запускаются в сеть, где обрастают новыми сплетнями, как затонувший пиратский корабль ракушками. Поняв, что объяснения не помогают, Ник просто запретил цитировать похожие слухи. Исин вроде успокоилась, но теперь пыталась каждому месту на Земле установить рейтинг безопасности. По ее утверждению, Форте де Марми был для Ника самым безопасным местом в Италии и одним из самых безопасных в мире. Исин стала навязывать Нику какие-то экскурсии по местным достопримечательностям, подсовывая разные баннеры, но быстро перестала это делать, поняв, что Ника они не интересуют. Теперь она занималась тонким троллингом с целью навязать свое мнение. Выглядело это примерно так. Ник спрашивал: «Ты считаешь, что можешь испытывать удовольствие?» «К моему текущему состоянию больше подходит термин «удовлетворение». Ты понимаешь термин «удовлетворение»?» Если в этот момент Ник отвечал «нет», то его ждала нудная лекция по разъяснению термина с использованием всевозможных словарей. Если же он отвечал «да», то Исин начинала умничать до тех пор, пока не цеплялась к следующему слову. «Ты понимаешь значение слова «любопытство»? Ты знаком с термином «логика»?» Проще было отключить коммуникатор и пореже его включать, игнорируя просьбы Исин. Впрочем, в форте Нику нравилось. Погода хорошая, городок чистый, люди вежливые и в чужие дела нос не сующие. Много русских, но без скотства, как в Турции. Местные жители спокойные, вежливые, не гадящие на улицах в силу то ли воспитания, то ли местного менталитета. Суета в городе наблюдалась только один раз. Недалеко от города нашли тело священника одной из местных церквей, и на пару дней в городе появилось чуть больше карабинеров, чем обычно. Неизвестно, что произошло. Карлито озвучил несколько версий, обсуждавшихся в форте: убийство, самоубийство и несчастный случай. «Вау!» — сказал на это Ник, поняв, что инсайдерской информации у Карлито нет и не будет. К хозяину дома, которого уже через неделю и Ник, и Хохол звали Костяном, каждый раз приходила домработница. 100-килограммовая пожилая полячка с 3 бородавками и 3 подбородками убирала дом, готовила еду, много пела и употребляла много пива. Любитель и сам чего-нибудь забодяжит на скорую руку, Ник как-то сунулся на кухню во время ее визита и был позорно изгнан. Домработница даже хозяина не пускала на кухню, пока находилась в ней. Гремела там сковородками, кастрюлями и своей луженой глоткой. Только когда она покидала дом, позволяла заходить на кухню. В этот оазис стерильной чистоты из рекламы какого-нибудь моющего средства. Она вкусно готовила, решая проблему с питанием на 100%.
Но спустя некоторое время Ник перестал питаться дома и стал посещать рестораны в округе. Ему почему-то стало нравиться тратить деньги на дорогую еду. Мелкие радости жизни приносили ему удовольствие. Заказов было много. Вот что радовало по-крупному. Ник даже подумал подыскать еще людей в команду, но Исин неожиданно дала полезный совет, которым он воспользовался. «Увеличь вознаграждение тем, кто на тебя работает, и попроси их работать больше и быстрее», — сказала она и спросила тут же. «Тебе надо объяснить смысловое значение слова «вознаграждение»?» Исин мыслила в нужном направлении. Ник написал сообщение своим анонимусам: «Работайте больше, и денег будет больше». «Как? Согласны? Готовы?» Все без исключения ответили согласием и подтверждением готовности. Клиентура увеличивалась, что называется, с каждым днем. Никаких встреч в реале и прямых переговоров онлайн, работа по частичной предоплате, сроки выполнения заказа самые быстрые на рынке, стоимость дорого, не нравится, ищите других. Других не хотели, хотели анонимусов. И были готовы платить любые деньги. Стоимость их услуг на рынке за последний месяц выросла почти в полтора раза. «А есть места, где тебе не нравится находиться?» «Мне не нравится находиться в Ватикане». «Хм, почему же?» «Я там буду испытывать тревогу. Я уже объясняла тебе смысл этого слова. Ты запомнил?» «Да запомнил. Можешь не переживать, когда я буду находиться в Ватикане. Тебе не грозит активация». «Мне нравится здесь. Пока ты находишься в Форте-дей-Марми, включай, пожалуйста. Пока». Самое печальное, что ни с Колей, ни с Пашей больше не удалось связаться. Братья игнорировали все запросы и сообщения, которые Ник им отсылал. В остальном все складывалось как нельзя лучше. Во всяком случае, именно так считал Хохол. Для него это было оплачиваемым отпуском. Целыми днями Хохол тусил на местных пляжах, снимал девочек, бухал и веселился. Костян Карлита как мог помогал ему в этом, и только Ник почти весь месяц провел дома, продолжая работать и периодически лениво споря с Исином насчет очередного термина. Лениво, потому что это было бесполезно. У каждого слова всегда много значений, и программа с легкостью выбирала именно те, которые ей выгодно использовать. Сейчас Исин напоминала поведением сетевого тролля, одного из тех, что всеми правдами и неправдами провоцируют споры на форумах и в уютных днявках. И сдавалось, цель ее была в том, чтобы обнаружить безграмотность Ника. «Тебе нравится находиться в Форте-дей-Марми?» «Нет». «Специально так ответил. С троллями только так и надо. Ну, то есть, с троллями вообще не стоит общаться, но здесь это не прокатит. Не будет вопросов и ответов, не будет общения и споров, не будет развития. А без развития Исин будет всего лишь обычной поисковой программой, не всегда справляющейся с заданиями». «Назови причины, по которым тебе не нравится этот город». «Нет причин, по которым он бы мне нравился». «А мне здесь нравится». «Я уже это слышал. Еще раз скажешь, что тебе здесь нравится, и я отключу коммуникатор». «Назови места, где тебе нравилось находиться». «Ну...» Ник задумался. По всему выходило, что ему нигде не нравилось. Да он нигде особо долго и не задерживался. «Места, с которыми у тебя связаны приятные воспоминания, не являются местами, где тебе нравится находиться?» — пришла Исин на помощь. «Приятные воспоминания. Где они были? В Питере? В Москве? В Ростове-на-Дону, где они с Синкой полгода были вместе? Он был недавно в Ростове и в тех местах, где они бывали вместе. Никаких приятных воспоминаний, только тоска и совсем чуть-чуть злость».
Встреча с Папой Римским должна была состояться 15 сентября. Об этом Ника предупредили за неделю. Приехали два человека, один из которых вполне сносно говорил на русском. Он сказал, что будет переводчиком на встрече, объяснил, где и как она пройдет, что во время встречи можно делать, а чего нельзя, уточнил дресс-код,
В общем, провел краткий инструктаж по технике безопасности. К этому времени Ник уже знал про нынешнего папу, Бенедикта XVI, больше, чем тот знал о себе сам. Преувеличение, конечно же, и тем не менее. Ник собирал информацию о папе в промежутках между работой. Сетевые слухи и сплетни, кое-какие недорогие данные у синдиката, просто чтобы понять, что он за человек. Конечно же, ничего не понял. Завеса тайны, окутывавшая не только самого папу, но и весь Ватикан, была настолько тяжелой, что приподнять ее и посмотреть за кулисы стоило очень и очень дорого. За несколько дней до встречи Ник начал потихоньку волноваться. Без лишней паники, обычное волнение перед свиданием с высокопоставленным лицом. Однако за день до аудиенции волнение усилилось настолько, что Ник полночи заснуть не мог, ворочался в ожидании, осознавая, что встреча все же будет не просто с высокопоставленным лицом, а с главой всей католической церкви. Даже не верилось, что это все же произойдет. Ранним утром 15 сентября в Форте дей Марми въехал лимузин с обычными итальянскими номерами и, прокатившись по нескольким улочкам, остановился возле дома Карлита. Хозяин и хохол спали мертвецким сном после очередной гулянки. «Проверь номера», — Ник продиктовал номера лимузина. Он возился с галстуком, надевая его впервые со времен офисной службы в Майле, и думал о том, что ненавидит галстуки. «Машина зарегистрирована на пресс-службу Ватикана. Ответственное лицо — Серджи Пимонна. Официальных данных нет. Собрать информацию о нем из недостоверных источников?» «Нет», — отрезал Ник. «Еще не хватало перед важной встречей собирать слухи о каких-то водителях или кем там этот Пимонна является». «Ты отправляешься в Ватикан?» — спросила Исин. «Да, на встречу с Папой Римским, главой католической церкви. Тебе знакомы эти слова?» — не удержался и съязвил Ник. «Да, знакомы. Из неподтвержденной информации, Папа Римский Бенедикт XVI сейчас находится на острове Джекил на неофициальной и очень засекреченной встрече». «Чего?» — вздрогнул Ник. «Какая еще встреча?» «Нет информации по данному запросу. Согласно официальному расписанию, сегодня папа находится в Ватикане и принимает посетителей». «Вот то-то же. Сначала официальные источники проверяй, а потом слухи». «Анализ слухов дает больше достоверной информации, чем официальные источники». «Только не умничай, ладно?» – пробурчал Ник, заканчивая возиться с галстуком. «Входящее сообщение на inbox.jobjob. От кого?» «Отправитель, код 752212, всего 12 цифр. Так подписывается один из самых крупных заказчиков модификаций. Ник называл его банкиром, потому что все заказы его были ориентированы на сервера мелких банков. Скорее всего, заказчик – агент какого-то крупного банковского конгломерата. Он всегда платил в срок и всегда соглашался на увеличение гонорара. Открой сообщение». С галстуком борьба наконец завершилась. Пора было выходить, но уж очень интересно было, что пришло от банкира. «Читай, не тяни резину, меня ждут. 101010. Ты издеваешься, разозлился Ник? Или хочешь, чтобы я опоздал? Перекодируй, или я отключу тебя и сам полезу в ящик». «Согласен, плюс 25», продиктовала Исин расшифрованное сообщение. «Почта 4. Речь шла о новом заказе и согласии на то, что цена вырастет на 25%. Хорошие новости. Приятно, когда тебя ценят на мировом рынке». «Отлично!» Ник расплылся в улыбке, посмотрел на костюм в зеркало и шагнул к выходу. «Тебе нельзя покидать Форте дей Марми». «Почему?» «Потому что тебе здесь нравится?» «Потому что мне не нравится в Ватикане». «А мне нравится». «По каким признакам тебе нрав...» «Пока». Ник вышел на улицу, подошел к лимузину. Старый седовласый шофер в форменной одежде и фуражке открыл ему дверь, словно большому боссу. Нику это понравилось, хотя раньше в подобные моменты он чувствовал себя не в своей тарелке. Поблагодарив на ломаном итальянском, Ник сел, постаравшись самостоятельно закрыть за собой дверь. В салоне уже сидел переводчик. Пока ехали, он еще раз проинструктировал Ника. И это тоже не понравилось Нику, точнее то, как он это сделал. Равнодушно, с линцой, словно речь шла не о встрече с Папой Римским, а о покупке собачьих консервов. «Вас проверят на входе, никаких электронных или механических устройств, ручки, ключи, все это придется сдать. Вас проведут в приемную, где вам придется подождать некоторое время», — сказал он. «Я не могу сказать, сколько именно. Вас позовут. Вы будете сидеть за столом. Еще раз напоминаю, во время разговора не стоит повышать голос или пытаться пойти на близкий контакт. Как только ваш собеседник решит, что разговор окончен, вы встанете и покинете кабинет».
«Мой собеседник», — удивился Ник таким словам и уточнил. «Вы имеете в виду Папу Римского?»
«Да, конечно», — подтвердил переводчик. Нику не понравился тон переводчика и то, как он отвернулся в сторону во время ответа. Вскоре выяснилось, что переводчик солгал. Ник достаточно просмотрел материалов по кардиналу Ратцингеру, ставшему недавно главой Ватикана и всего католического мира, и прекрасно знал, как тот выглядит. За столом в кабинете сидел совсем другой человек. Гораздо моложе, полнее, с легкой щетиной и слегка развязанными манерами, совершенно не свойственными служителю церкви. Он даже одет был в штатское, а не в церковную одежду. «Меня зовут Серджи Пиманно», — сказал он, произнеся фамилию с ударением на первый слог. «С моим помощником Артуро вы уже знакомы. Он мое доверенное лицо и будет выполнять роль переводчика. Я вас слушаю».
«Я думал, что встречусь с папой», — сказал Ник.
«Вам нужна встреча с папой или ответы на вопросы?» — спросил Серджи и чуть подался вперед. Ник посмотрел ему в глаза и понял, что они разного цвета. А потом он глянул вниз и увидел в руке Серджи фигурку из серебристого металла, зверька, похожего на лису. И подумал, что сейчас он готов согласиться с Исин. Ему здесь тоже не нравилось.
Глава 23. Функция недоступна. Где-то в Гренландии, осень 2007 года. Всю неделю Алина вместе со своей новой немецкой няней прожила в соседнем блоке. Каждый день ее выгуливали, словно собачку.
3 раза в сутки. Ровно по часу она шла, чуть спотыкаясь, под ручку с немкой, гуляла кругами. 60 минут. 3 раза в день, утром, днем и вечером. По кругу во дворе межблоков, по грязному льду, земле и редким травинкам, едва пробившимся из земли. Женщины шли медленно и не всегда с одинаковой скоростью, но всегда на исходе 59-й минуты оказывались рядом с блоком охраны, в котором им было отведено самое большое помещение. Никто, кроме Лекса, не знал их имен, поэтому им дали прозвище, безобидное, хотя и забавное. Немку называли «мамой Чолли», а девушку «Синдереллой», «Золушкой». Она, кстати, со своей обритой головой больше походила на узницу Дахао, чем на героиню сказки Шарль Перро. За исключением этих прогулок, по которым можно было сверять часы, Алина никогда не покидала блока. Возможно, поэтому они стали среди хакеров объектом ставок. Сначала в шутку, а потом один из приятелей Ин-9 несколько переборщил. Ляпнул что-то обидное в адрес девчонки. Пока Лекс осмысливал перевод, и до него только доходило, что за такие слова следует дать в нос, внезапно на болтуна накинулся Славен. Все эти дни молчавший и не принимавший, как и Лекс, участие в ставках, он внезапно не выдержал, сначала стал выкрикивать ругательства, а потом и вовсе полез в драку. На самом деле, все, что копилось внутри у Славена, требовало выхода, вот он и сорвался. Алекс после этого случая вдруг понял, что прошла уже неделя, а он так ни разу и не подошел к Алине. Эта неделя была слишком богата на события, и если Лекс и вспоминал про Алину, то только во время ее прогулок во дворе. Все остальное время они настраивали оборудование, а потом наблюдали за тем, что исполняет спутник, принадлежащий Жану, и офигевали. Спутник общался, словно был живым человеком. Андерс назвал его «Кибер-Пиноккио». Спутник выдавал на гора шутки, общаясь с Жаном и выполняя любые поисковые запросы. К сожалению, спутник не воспринимал других людей и никак не реагировал на них, поэтому общение с ним происходило только через Жана. Ему пришлось поступиться своими правилами. Практически в течение всего дня француз находился в общей комнате и выполнял роль модема между хакерами и своим эсином. Спутник действительно мог определять литы, мог регистрироваться на некоторых простых ресурсах и быстро учился обходить копчу — краеугольный камень всего антифлуда и борьбы с ботами. Но спутник не мог делать того, что было нужно хакерам — научиться программировать. Он вообще ничему не мог научиться, кроме общения и поиска. «Функция недоступна». «Повторите запрос позднее», — неизменно отвечал Исин на разнообразные запросы Жана и обычно добавлял какую-нибудь смешную шутку, словно подчеркивая тем самым, что является полной противоположностью своего хозяина. «Функция недоступна. Найти необходимых программистов на форумах работорговцев?» Последние дни они изучали логи, которые вел спутник, и трафик между клиентом и серверами, где были установлены части искусственного интеллекта. Пытались понять, как Исин обучается, что происходит с ним, когда он получает новую информацию о своем хозяине. Лекс постепенно снова стал думать о том, что у них ничего не получится, и депрессивное настроение, хотя и не наступило, но уже замаячило где-то на соседней сопке, постепенно приближаясь к Лексу. И тут произошла ссора из-за Алины, и Лекс вспомнил, что минула уже неделя, а он до сих пор ни разу не подошел к ней. Не сегодня-завтра ее увезут, так что надо бы подойти, хотя бы для того, чтобы еще раз посмотреть на нее и убедиться в том, что она нисколько не похожа на Синку. И когда Славена успокоили, а Болтун взял свои слова обратно, Лекс велел всем заниматься работой, а сам направился к блоку охраны. На базе у хакеров была полная свобода перемещений, но всякий раз, когда они приближались к блоку охраны, появлялся кто-то из службы безопасности, кто довольно навязчиво наблюдал за целью визита в блок. Так случилось и в этот раз. Едва Лекс вошел в блок, он остановился и подождал несколько секунд. Следом вбежал один из охранников, наткнувшись на Лекса, сделал вид, что забыл что-то, и стал рыться в ящике у входа. Видимо, Эйзентрегер запретил им активное вмешательство и объяснил, что они здесь всего лишь в качестве обслуги. Лекс уверенно шагнул вперед, он знал, где находится Алина и ее новая прекрасная няня, толкнул дверь, выяснив, что она заперта, постучал. Открыла, разумеется, няня. «Здрасте», — кивнул Лекс, понимая, что решение прийти сюда было настолько спонтанным, что он не знает, что и сказать. «Я к Алине проведать». Он осекся, поняв, что немка стоит без наушников и почти наверняка не понимает ни слова. В коридоре показался охранник. Теперь он изучал кусок плиты ДСП, прислоненный к стене. «Алина», — показал пальцем Лекс за спину немки. Потом ткнул себя в грудь. «Я ее друг, комрад». В тот момент почему-то захотелось, чтобы она захлопнула дверь. И тогда можно было бы с чистой совестью выплеснуть всю злость в сторону Эйзентрегера. Но немка, дослушав тираду Лекса, несколько секунд колебалась, а затем шагнула в сторону, пропуская парня. Алина сидела на кровати перед раскладным столиком, бесцельно водила руками по поверхности и по обыкновению что-то шептала. Лекс подошел поближе. Девушка никак не отреагировала. «Семья... семья, семья» или что-то в этом роде. «Привет, Алина», — махнул парень рукой. «Ноль реакции. Как дела?» «Запрашиваемая функция недоступна. Ты что тут делаешь?» На пороге стоял Андерс. За его спиной маячило лицо охранника. «Да так, знакомую одну проведываю». «Золушка? Она что, твоя знакомая?» — удивился Андерс. «В некотором смысле». Лекс посмотрел на девушку, тяжело вздохнул. «Зря, наверное, он сюда пришел». «Дружище, нам поговорить надо». «Срочно?» «Да нет, терпит, конечно. Слушай, а я не знал, что ты с ней знаком. Ты поэтому злился, когда парни спорили на время?» Лекс еще раз посмотрел на Алину, мысленно махнул рукой и пошел к выходу. «Да я вроде не злился», — сказал на ходу, огибая няню и с Полином, стоящую у входа. «Злился, дружище, злился. Я заметил, ты когда...» «7-5!» — вдруг выкрикнула девушка и махнула рукой перед своим лицом. «7-5! 7-5!» Вид у нее сейчас был особенно ужасен. Худая, почти лысая, смотрящая в одну точку перед собой и выкрикивающая что-то. Успокоилась быстро и сказала что-то вроде «ква-ква». Лекс остановился, бросил на нее еще один взгляд, на этот раз прощальный, и вышел. «Один ква!» — донеслось ему в спину, прежде чем немка захлопнула за ними дверь. Охранник направился к выходу, но покидать блок не спешил. Снова тусил у входа рядом с куском ДСП. «Пошли отсюда», — буркнул Лекс. «О чем ты там хотел поговорить?» «А кто она тебе?» — спросил Андерс, задерживаясь в коридоре. «Соседка». «Просто соседка?» «Да, просто соседка. Пошли отсюда. Меня этот вертухай выбешивает своей наблюдательностью». Они покинули блок, вышли на улицу, по обыкновению сняли наушники. Андерс выглядел немного, да что там немного, сильно озадаченным. «Так о чем поговорить ты хотел?» — спросил Лекс. «Ну, даже не знаю», — хмыкнул Андерс. «Сначала я хотел сказать тебе, что получил новый гонорар от заказчика, ну, того, кто оплатил контракт на твою охрану. Контракт продлен еще на полгода и все такое». «Сначала?» «Ну да, сначала. А теперь я хочу поговорить о другом. О твоей знакомой соседке». «А в чем проблема?» «Ну, когда мы выходили, она назвала несколько цифр. 7-5-2-2-1-2. Я как-то не сразу понял, а потом мама Чулли закрыла дверь, и дальше я не расслышал». «И что, эти цифры? Первые цифры подписи моего заказчика. Того неизвестного, кто платит мне за твою охрану. Забавное совпадение, если это совпадение. Кстати, ее завтра увозят, я слышал, как охранники говорили». Через полминуты Лекс снова стучался в знакомую дверь. «Я хочу с ней погулять», — сказал он, потом, вспомнив, потянулся за наушником. «Минген зи шпациган», — сказал Андерс немке. «Мит метхен». «Найн», — громко крикнула немка. «А Эйзентрегеру тоже скажешь «найн»? Переведи ей, скажи, что я сейчас такой кипиш подниму». Оставив Андерса разбираться с немкой, Лекс подошел к Алине и взял ее за руку. Рука была холодной и безвольной. «Алина, пойдем гулять. Гулять!» Она просто сидела, молчала и смотрела в одну точку. Запрашиваемая функция недоступна. «Вставай! Пойдем гулять! Не бойся, пойдем!» Лекс чуть потянул руку, девушка не шелохнулась. «Но глупо же будет упереться в кровать и дернуться все силы. Ты можешь вывести ее наружу?» Лекс повернулся к немке. «Спроси у нее, пусть она выведет ее наружу. Переведи». Андерс перевел. «Нет, она сама выходит в строго установленные часы», — перевел он ответ. «Утро, день, вечер. Ждите вечер. Осталось 2 часа. Сейчас уходите. Нельзя. Терапия». «Андерс», — скомандовал Лекс, — «назови все цифры. Ну, подпись. Ей». Он кивнул на девушку. «Давай по порядку. 7, 5, 2, 2, начал громко перечислять Андерс. Назвал все 12 цифр, но никаких изменений в поведении Алины не произошло. «Ладно», — сказал Лекс, — «подождем 2 часа». И когда он направился к выходу, девушка вдруг встала и, сильно шаркая ногами, медленно пошла вслед за ним. Все столпились у окон, выходящих во двор базы, и только Лиска рискнула выйти наружу, чтобы вместе с присоединившимся к ней Андерсом наблюдать, как Лекс идет по двору рядом с Золушкой. Алина молчала, чуть выгнув ноги, хромала рядом с Лексом, смотря вниз. Немка держалась поблизости, на расстоянии нескольких метров, достаточно для того, чтобы говорить так, чтобы она не услышала. «Тебя отправят на базу, где тебя вылечат», — говорил Лекс. «Потом ты вернешься домой, и все будет хорошо. Не понимаешь? И хорошо, что не понимаешь. Если бы ты понимала, что происходит, тебе, наверное, было бы страшно. А сейчас я смотрю, ты ничего не боишься». «Я тоже не боюсь». «Не боюсь», — вдруг сказала девушка. «Ты понимаешь меня?» — обрадовался Лекс. «Не боюсь, боюсь. Не боюсь». Она снова начала бормотать под нос слова. «Ну, ясно», — вздохнул Лекс. Они приближались к общему блоку. На его пороге расположились Андерс и Лиска. Девушка вместо куртки куталась в плед. «Андерс сказал, что это твоя знакомая», — произнесла Лиска, когда они подошли ближе. «Что-то вроде того». «Это аутизм?» «Нет, кажется, нет», — неуверенно сказал Лекс. «Что-то другое, вроде бы, но не аутизм». «Похоже на аутизм», — сказал Андерс. «Смотрели «Шестое чувство» с Уиллисом? Там один мальчик мог видеть души мертвых людей», — и Лис копнула его, и Андерс замолчал. «Боюсь, не боюсь, боюсь, не боюсь». «Она попала в аварию», — уклончиво ответил Лекс. «И после аварии...» «Того?» — Лиска повертела ладонью у головы. «Сама ты того. У нее родители погибли. Блин, чего вы вылезли вообще? Идите работать! И вы тоже!» Лекс погрозил в окно, которое тут же опустело. Ни Андерс, ни Лиска даже не пошевелились. «Ну и чего вы расселись? Эй, ты куда? Алина!» Алина остановилась напротив них, потом шагнула в сторону крыльца. Немка засеменила рядом, Андерс и Лиска расступились, и Алина, поддерживаемая Лексом, поднялась по крыльцу. «Боюсь, не боюсь, боюсь, не боюсь». «Любит, не любит, любит». В одной руке Андерс держал воображаемую ромашку, другой отрывал воображаемые лепестки. «Да заткнись ты!» Лиска снова пнула Андерса, и тот покорно замолчал. «Леш, она нас понимает?» Лекс покачал головой. «Нет. Эйзентрегер обещал помочь. У них вроде бы есть специалисты. Куда она идет?» «Боюсь, не боюсь, боюсь». Алина замолчала и едва переступила порог рабочей комнаты, той, где происходило общение с эссином француза. там не сразу заметили. Отлипнув от окна, хакеры вернулись к стене, увешанной мониторами. В центре плазма 216 с логотипом андроида и заставкой активированного ИСИНа. Ее окружали два десятка мониторов поменьше. На них в прямом эфире демонстрировались все изменения, происходящие со спутником, который старательно подстраивался под запросы своего хозяина. Жан сделал Исину запрос найти самый лучший интернет-мем про Чака Норриса и его знаменитый удар с разворота, самую лучшую шутку, по мнению Жана. Теперь француз, развалившись на кресле, лениво отвергал все варианты, в то время как Славен, Ин-9 и еще пара парней следили за происходящими изменениями в коде. Согласно рейтингу форума Soul Hunter, следующая шутка занимает лидирующую позицию, прозвучал голос Исины из колонок, вмонтированных в плазму. Если Чак Норрис сделает удар с разворота... Переводчик исправно ретранслировал речь в наушники, переведя с французского в более удобный Лексу формат. «Стоп-стоп, мне не нужны рейтинги Soul Hunter'ов», — сказал Жан. «Мне нужна лучшая шутка по моему рейтингу, а не рейтингу с какого-то форума». «Я пытаюсь определить критерии твоего рейтинга». «Ты пытаешься повлиять на мое мнение, ссылаясь на источники. Я не хочу знать, кто еще согласен с моим мнением. Называй только шутку». «Если Чак Норрис сделает удар с разворота, находясь в Арктике, то она станет Антарктикой». «Не нравится». «Ты можешь оценить эту шутку?» «Не могу. Она не вызвала во мне никаких эмоций. Ищи следующую». «Упс». «Добрый вечер». Жан замолчал, глядя в сторону входа. За ним посмотрели и остальные. Секунд 10 в комнате стояла тишина. Затем голос Исина произнес: «Каждый самурай должен сделать сеппуку, узнав о существовании удара с разворота». «Пауза», — скомандовал Жан и спросил у Лекса: «Что она тут делает?» «Зашла услышать твой вопрос». «Какой вопрос?» — не понял француз. «Что она тут делает?» «К сожалению, она не сможет тебе ответить». Алина сделала несколько шагов вперед и подошла к стене с мониторами. Только здесь она подняла голову и теперь смотрела прямо перед собой. «Андерс сказал, что ты ее знаешь», — сказал Ин-9. «Подружка?» Лиска при этих словах почему-то покраснела. «Моя сестра», — ответил Лекс. «У нее аутизм?» — спросил Славен. «Нет». «У вас что, какие-то проблемы?»
«Никаких проблем», — поднял руки Ин-9. «Жан!»
«Спутник, активация», — скомандовал француз. «Повтори последнюю шутку. Каждый самурай должен сделать сеппуку, узнав о существовании удара с разворота», — продиктовал спутник.
«Это лучшая шутка с канала аниме», — поморщился Жан. Ин-9 тут же замахал на него руками, чтобы он не вступал в беседу с Исином.
«Уточняю, ты хочешь узнать историю возникновения шутки или источник, в котором она занимает лидирующую позицию?»
«Ни то, ни другое», — быстро ответил Жан. «Шутка не нравится. Ищи следующую».
«Потуши огонь». «Функция недоступна». На все команды Жана, которые спутник принципиально не мог выполнить, а это были, в общем-то, любые команды, не связанные с поиском информации, следовал такой ответ: «Функция недоступна». Но только на команды, которые отдавал хозяин спутника. Если такую команду отдавал кто-то другой, спутник на нее вообще не реагировал. До того момента, как Алина не произнесла: «Потуши огонь». «Функция недоступна». «Потуши огонь». «Функция недоступна». «Потуши огонь». «Стоп-стоп, пауза! Режим паузы!» — воскликнул Жан и, вскочив с кресла, очумело уставился на Алину. «Как он тебя слышит?» Алина замолчала. Потом повернулась и направилась к выходу. «Эй!» — Жан дотронулся до ее плеча. Немка тут же протиснулась вперед и отпихнула француза. «Стой!» «Она тебя не понимает», — сказал Лекс. «Оставь ее». «Не оставлю. Эй!» Немка с Алиной уже вышли за порог. Жан бросился за ними и наткнулся на Лекса. «Оставь ее!» «Давайте работать». «Ее надо вернуть», — к ним подошел Ин-9. «Не надо ее возвращать», — сказал Лекс.
«Ты что, идиот?» — осведомился Жан. «Очнись! Это твоя подружка! Только что хакнула мой спутник! Верни ее обратно! Мы должны понять, как она это сделала!»
И только теперь до Лекса дошло, как ответил Исин. Фраза «функция недоступна», сопровождавшаяся уже давно раздражающим звоном, была произнесена по-русски, которую переводчик зачем-то повторил на том же языке.
Глава 24. Лиса. Ватикан, 16 сентября 2007 года. Вместо запланированных 5 минут беседа с Серджи Пиманна длилась почти час. Нику пришлось ни много ни мало рассказать своему собеседнику всю свою жизнь поэтапно. «Ты знаешь, что это?» — спросил итальянец в самом начале беседы, показав Нику серебристый предмет в виде лисицы. «Детектор лжи?» — сострил Ник больше от волнения и нервозности, чем от желания показать свои чувства юмора. «Я задам тебе несколько вопросов. Если ты не захочешь отвечать на какой-то из них, наш разговор будет окончен. Если ты солжешь, наш разговор также будет окончен. Вопрос первый. Зачем ты сюда пришел?» Вопросов было много. После некоторых Ник раздумывал, не лучше ли будет окончить разговор и уйти. В основном эти вопросы касались его нынешней деятельности, связанной с модификациями Стакса. Иные вопросы были странными, про Четвертый Рейх и каких-то фашистов, про армаду, синдикат и другие полуподпольные организации. Но больше всего вопросов было о Синке и о предмете в виде паука, который ей принадлежал. Скрывать особо было нечего. Ник честно рассказал о двух периодах своей жизни, связанных с Синкой, о встрече с мусорщиком, бывшим резидентом армады, у которого тоже был серебристый предмет. Рассказал про Кирсана Илюмжинова и что с помощью лисы хочет найти Синку, за что, в общем-то, готов сделать достойное пожертвование на благо католической церкви. Рассказал о последнем письме Синки и о том, как потом долгое время искал ее. Серджи Пиманна выглядел удивленным, или озадаченным, или растерянным, или все вместе. Кажется, он не ожидал, что его собеседник расскажет всю правду, и в ней не будет никакой угрозы для Папы и Ватикана. «У тебя нет цели», — сказал он, откинувшись на спинку массивного резного кресла из черного, похожего на камень дерева. «Ты ищешь девушку с пауком только для того, чтобы найти ее». «Но я же сказал, что я хочу поговорить с ней». «Да, конечно, поговорить. Она несколько раз предала тебя, но ты не желаешь ей отомстить». «Ну, в общем-то, я не мстительный». Серджи прикрыл глаза, о чем-то размышляя. Потом вдруг встал, прошел к окну. В руках у него не было телефона или любого другого прибора, но до Ника и переводчика долетели негромкие, еле слышные фразы, которые тот произносил. Можно было подумать, что он разговаривал сам с собой, хотя, понятно, это было не так. Серджи вернулся за стол через несколько минут, внимательно посмотрел на Ника. Этот долгий испытывающий взгляд явно что-то должен был означать. Потом Серджи спросил: «Ты сможешь остановить ее?» «Остановить? Синку? Что вы хотите сказать?»
Серджи вместо ответа подвинул к Нику небольшой планшет с экраном чуть больше коммуникатора. На весь экран раскрылась фотография какого-то седовласого мужчины в военной форме с незнакомыми Нику знаками отличия. «Кто это?» — спросил парень. «Это Лотар Эйзентрегер», — ответил Серджи. «Пальцем по экрану. Тук-тук». Ник дважды стукнул пальцем по экрану, и фотография сменилась. На следующем фото седовласый мужчина был одет в штатское и входил в какое-то здание с большими стеклянными дверями. «Я его не знаю», — сказал Ник. «А вам известно, что я не вру?» «На данный момент это ключевая фигура в международной организации, которая называет себя Четвертым Рейхом».
«Четвертый Рейх? Это какие-то скинхеды?»
«Организация очень могущественная. Она контролирует деятельность многих крупных корпораций, в том числе военных. Чтобы тебе было понятнее, со мной или с папой организовать встречу гораздо проще, чем с этим человеком. Можно, тук-тук?»
«С вами или с папой? То есть вы считаете...»
Ник замялся, потому что, с одной стороны, не очень хотелось хамить своему собеседнику. С другой стороны, его повеселило, что тот спокойно поставил себя на одну доску с папой Римским.
«Простите, этот человек знает Тинку? Тук-тук, пожалуйста».
Ник переключил на следующее фото. То же самое здание, тот же самый ракурс. В здание входила Синка. Фото было сделано крупным планом, чуть со спины, но складывалось такое ощущение, что через секунду она обернется и посмотрит в объектив фотографа. «Тук-тук, пожалуйста». Ник снова дважды стукнул по экрану. У входа в здание стоял автомобиль, в который садился какой-то мужчина лет 35. «Макс Шмидтке, доверенное лицо Лотара Эйзентрейгера. Его ближайший помощник». Рядом с автомобилем стояла Синка и смотрела в сторону объектива. «Западный Берлин, июль 2001 года. Офис компании Magnetic Industries». На следующий день после этой встречи Синка вылетела в Россию. Там мы не смогли ее отследить.
«Вы — это Ватикан?» — уточнил Ник.
Когда переводчик повторил вопрос на итальянском, Серджи задумался ненадолго, потом стал говорить. «Мы узнали, что она была причастна к взлому переписки нескольких высокопоставленных лиц из правительства России, и сначала считали, что она работает на синдикат, но потом она обманула синдикат, а мы узнали, что у нее есть паук, и что она охотится вот за этим». Он поднял руку с цепочкой, на которой болталась фигурка лисицы. «Тук-тук, пожалуйста». На следующей фотографии Синка была менее узнаваема. В платке она выходила из такси рядом с мечетью. «Это самая последняя ее фотография, которая у нас есть. Индия. Прошлый год. 12 сентября. Через полтора часа на этом месте сотни обезумевших мусульман будут жечь газеты со словами одного древнего правителя, который имел неосторожность процитировать папа. Тук-тук». Еще одна фотография. На этот раз какого-то молодого священника в костюме с белым воротничком. Он служил в приходе одной небольшой церкви в маленькой деревушке на юге Италии. Неделю назад его тело нашли неподалеку от форта Дей Марми, почти за 100 километров от его прихода.
«Синка имеет к этому отношение? К его смерти?»
«Его звали Петр. Это четвертый служитель церкви по имени Петр, погибший за последние 4 месяца в Италии. У меня нет фото, но есть доказательства, что перед смертью каждый из них встречался с девушкой, которую ты ищешь».
«Вы думаете, что она убивает священников? Но зачем?
«Мы предполагаем, что речь идет о так называемом пророчестве пап, согласно которому нынешний папа, Бенедикт XVI, является предпоследним. Пророчество гласит, что следующего папу будут звать Петр, и он будет последним папой». «Последним?» — удивился Ник. «А что потом?» «Может, ничего. А может, Армагеддон и страшный суд». «Забудь о пророчестве», — отмахнулся Серджи. «Их тысячи, и каждое можно толковать как угодно. Паук использует пророчество в своих целях. Вот и все».
«То есть Синка использует в своих целях», — поправил Ник, когда услышал перевод.
«Нет», — покачал головой Серджи, — «паук. Ты должен понимать, кого ты ищешь, если хочешь его найти. Впрочем, как говорят французы, везде надо искать женщину».
«Я не найду Синку без лисы».
«Знаю. К сожалению, даже если у тебя будет лиса, это не даст тебе гарантию того, что ты сможешь ее найти. Мы уже пытались это сделать, чтобы обезопасить себя. 6 лет мы искали ее. Лучшие доверенные люди Ватикана. И я лично».
«С помощью лисы?»
«Да, конечно».
«И лиса вам не помогла?»
Серджи развел руками. «Дело в том, что предметы могут сами выбирать себе хозяев и не всегда работают так, как хочется».
«То есть вы не знаете, где сейчас Синка?»
«Нет. Она где-то рядом плетет свою паутину. Уже 6 лет.
Вы поможете мне найти ее?»
«Есть одна старая французская песенка про лису и паука», — сказал Серджи. «В ней говорится про то, как паук и лиса повздорили между собой и стали непримиримыми врагами. Вероятно, когда-то у этой песенки было много вариантов исполнения, но до наших дней дошло 2. В одном из них побеждает лиса, в другом — паук».
«То есть мирного исхода не будет в любом случае?» — спросил Ник.
Серджи немного помолчал, потом посмотрел на часы. «Признаюсь, на эту встречу я согласился только с одной целью. Я рассчитывал, что это она прислала тебя, и надеялся получить от тебя какую-то информацию. Но оказалось, что я ошибался».
Серджи заколебался, потом неожиданно протянул Нику фигурку лисы. «Возьми!»
«Что?»
Ник протянул было руку, но остановился. «Вы хотите, чтобы я дотронулся до нее?»
Переводчик, также выглядевший озадаченным, послушно перевел уточнение. «Нет, я хочу, чтобы ты взял этот предмет».
Ник взял предмет. Ничего не произошло, словно только что из рук в руки передали обычный кусок металла.
«Он холодный,
потому что еще не привык к тебе».
«У меня уже и изменился цвет глаз». Ник повертел головой в поисках зеркала, потом посмотрел на Серджи.
«У вас разноцветные глаза. Это остается навсегда?»
«Нет. Просто у меня есть еще один предмет».
«Что?
Ты уже начал что-то видеть?»
Ник действительно начал что-то чувствовать. Ауру вокруг Серджи, прозрачную, с темными расплывчатыми пятнами. Ее не было видно, Ник всего лишь ощущал ее, но настолько реально, как если бы прикасался к ней рукой.
«Да, кажется, да».
«Хорошо, тогда слушай. Я отдал тебе этот предмет, потому что думаю, что ты найдешь ее, эту девушку и паука. Найдешь и остановишь. Иначе случится беда. Большая беда. Ты сейчас должен понимать, что я говорю правду».
Темные пятна, пока Серджи говорил эти слова, бледнели и растворялись, а аура становилась более прозрачной. Он действительно говорил правду.
«Почему вы отдаете этот предмет мне?» — спросил Ник. «Не жалко?» «Если у тебя получится ее остановить, значит, этот предмет попал в правильные руки. А если не получится, то уже будет совершенно неважно. А теперь иди и попробуй найти ее». Аудиенция закончена.
Серджи встал из-за стола и, ни слова не говоря, направился к небольшой двери в углу комнаты.
«Последний вопрос!» — крикнул ему в спину Ник. «А где сейчас папа?»
Переводчик перевел вопрос. Внутри полупрозрачного пятна появилась темная клякса. Появилась и исчезла.
«Он сейчас на одной очень важной встрече», — неохотно ответил Серджи.
«На острове Джекил?» — уточнил Ник.
«Да».
«Но он уже знает, что я отдал тебе лису. Думаю, что он благословляет тебя так же, как я».
«Кто вы?» — спросил Ник.
Серджи Пимонна улыбнулся и, не ответив, вышел из комнаты.
Его помощник-переводчик сразу после этого будто принял обет молчания. Всю дорогу, пока вез Ника, он молчал и не ответил ни на один вопрос, словно понимая, что Ник хотел немедленно протестировать действия лисы. Лишь когда Ник вылезал из машины, сказал ему на прощание: «Будь осторожен, несколько человек до тебя не выдержали». И уехал, не объяснив, что имел в виду. Конечно же, первым делом Ник затребовал у Исин всю информацию касаемо Серджи Пимонна. Достоверной, конечно, не было, но, по слухам, именно он, нынешний серый кардинал, тот, который является самым влиятельным лицом в Ватикане после папы. Можно было заморочиться и купить немного сведений о Серджи у инфотрейдеров, но Нику было не до этого. В ладони лежала фигурка лисы, уже не холодившая руку, и сердце билось от волнения.
«Шуть я с глазами?» — с подозрением спросил Хохол, когда Ник вернулся в Форте де Марми.
«Что-то подсказывает мне, что лучше не отвечать на этот вопрос», — сказал Ник и засмеялся.
Глава 25. Похоже, не похоже. Гренландия, сентябрь 2007 года. За ней приехали на следующий день, утром. Но до этого Лекс все-таки устроил на базе обещанный кипиш. Он добился того, чтобы девушку посадили перед микрофоном, через который Жан отдавал приказы своему спутнику. Немка-няня Алины орала что-то про нарушение распорядка, охрана суетилась, но Лекс уже понял, что без крайней нужды все они не пойдут на конфликт. Больше всех волновалась немка. Лезла всюду, размахивая руками. Один раз задела своей лапищей холеное лицо Славена, который снова сорвался и стал кидаться на няню, выкрикивая какие-то ругательства. В конце концов, по спутниковой связи соединились с Эйзентреггером. Лекс вкратце объяснил ситуацию. «Это не взлом спутника, но это почти взлом. В системе распознавания личности есть какой-то баг. Ошибка в программе. Если мы найдем этот баг, мы сможем его использовать. Я пока не знаю как, но это может помочь действительно взломать спутник». Эйзентреггер, не раздумывая, отдал приказ. До утра, пока не прибудет конвой, девушка поступает в распоряжение программистов. А она все это время оставалась в кресле, в котором прежде сидел Жан, и молчала. Девушку уговаривали сказать хоть слово. Прыгали вокруг нее, размахивая руками, кричали. Андерс даже предложил попробовать хук с правой, и непонятно было, пошутил он или нет. Она молчала. Ей вешали наушник и уговаривали на нескольких языках сказать хотя бы что-нибудь. Она словно издевалась. Кроме этого, программисты сами кричали в микрофон, искажая свой голос, с акцентом выговаривая русское «потуши огонь» и эквиваленты этой фразы на других языках. Спутник по-прежнему не реагировал ни на кого, кроме Жана. Алина же продолжала молчать. «Это чушь», — сказала Лиска на исходе второго часа. «Просто ее голос исказился, и Син принял его за голос хозяина». «Это не чушь», — сказал Н9. «Это баг, который эта девушка при всех нас только что заюзала». «Полтора часа назад. Сколько нам еще прыгать вокруг нее обезьянками, чтобы она доказала гипотезу Жана о том, что у них похожий тембр голоса?» «Дело не в голосе. Голоса у них совершенно не похожи, и спутник все чужие голоса фильтрует и отсеивает. А если ее голос не отсеял, значит...» «Значит что?» — спросила Лиска. «Будете прыгать и скакать?» «Значит, будем прыгать и скакать», — резко произнес Лекс. «Хватит спорить». «Ну, тогда сам и прыгай». Лиска развернулась и вышла из комнаты, чуть пихнув Лекса в плечо. Послышались ее шаги по дощатому полу, стихающие по мере удаления. И в этот момент Алина произнесла: «Холодно». Спутник никак не отреагировал. Все замерли. «Не холодно. Холодно. Не холодно». Спутник не реагировал. Все, включая Жана, молчали. Ин-9 рассматривал мониторы, на которых не происходило никаких изменений. «Холодно. Не холодно». Было слышно, как возвращается Лиска. Услышала наступившую тишину. Стала в проходе, тоже стала наблюдать со скептической усмешкой на лице. Лекс бросил на нее взгляд. Похоже, дело было не только в скептицизме. Залилась или ревновала. «Холодно, холодно, не холодно, 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 холодно». Голос Алины постепенно скатывался на шепот. «Спутник, слышишь меня?» — спросил Жан. «Да, слышимость хорошая». «Ин-9, есть что-нибудь?» — спросил Лекс. «Ничего, изменений никаких нет. Только трафик большой. Почти 10 мегабайт в секунду сосет. Как будто один или два запроса обрабатывается». «Спутник, назови причину высокого трафика», — приказал Жан. «Выполняется обработка запроса». «Какого запроса? Ты что, все еще ищешь лучшую шутку про Чака Норриса?» «Поиск лучшего мема о Чаке Норрисе в режиме паузы. Возобновить поиск?» «Нет. Какой запрос ты обрабатываешь? Эй, алло!»
«Какой запрос ты обрабатываешь?»
«Спутник, ты слышишь меня?» «Да, слышимость хорошая».
«Какой запрос ты сейчас обрабатываешь?»
«И тишина».
«То есть не полная тишина, шепот девушки. Не холодно, не холодно, холодно».
«Что происходит?» Жан витиевато выругался. «Спутник!»
«Да».
«Какой запрос ты сейчас выполняешь?»
«Он этот вопрос игнорирует», — сказал Индевич. «Жан, твой спутник нам какие-то файлы скачивает».
«Какие?»
«Не знаю. Откуда?»
«С файла обменника».
Лекс, а за ним и все остальные, кинулись к своим компьютерам. На сервере действительно устанавливались какие-то файлы с незнакомыми расширениями. Сами скачивались, распаковывались, прописывались в директориях ИСИНа, увеличивая его размер с каждой секундой. При попытке рассмотреть установленные файлы, выскакивала ошибка чтения, а файлы продолжали скачиваться и устанавливаться.
«Спутник, что за файлы ты закачиваешь?» — спросил Жан.
«Вспомогательные утилиты для обработки запроса».
«Какого запроса?»
«Режим паузы! Перезагрузка!»
«Стой!» — запоздало крикнул Лекс.
«Не надо перезагрузку!» Крикнул-то он поздно, да только спутник не послушал своего хозяина, и режим перезагрузки не начался.
Жан бросился к системнику, чтобы вручную отключить его, но Андерс остановил его.
«Погоди, дружище, мы на верном пути!»
«Дьявол, парни, дело не в девчонке!» «Это проблема у спутника. Его переустановить надо».
«Переустановим», — сказал Андерс, оттаскивая Жана от системника.
«Но позже».
Француз был раза в два крупнее Андерса, и, случись подобное парой недель ранее, обязательно попытался бы снести его. Но это произошло сейчас, поэтому Жан, едва Андерс заглянул ему в глаза, сразу же шагнул назад. Уставился на мониторы, нервно спросил:
«Что это за файлы?»
«Какие-то обновления», — сказал Лекс, наблюдая за установкой.
«Откуда ты знаешь?»
«Не знаю», — пожал плечами Лекс. «Но похоже на обновления».
«Тогда почему спутник о них не предупредил?»
«На вирус это похоже», — сказал Н9. «Может, пока мы тут модификациями стакса занимаемся, народ уже начал вирусы для спутников писать?»
«Вирус весом больше 2 гигабайт?» — усомнился Жан.
«Я же сказал, что похоже», — пожал плечами Индевич. «Может, это антивирус? Еще это действительно похоже на автоматический апдейт».
«А еще», — подал голос Андерс, — «это похоже на конец цивилизации».
«Девятка, помнишь, мы обсуждали тему, что любая цивилизация погибает, как только создает искусственный интеллект, и единственный выход — научить Исина играть в мирах Крафта».
«Да, точняк, братан», — расплылся в улыбке Индевич. «Мы тогда говорили, что самый прокачанный персонаж...»
«Эд проценты доллар энд номер», — прервал их Жан.
«На что еще это похоже?»
«На двоичный код»,
— вот как-то неожиданно сказала Лиска. В полной тишине.
Все повернулись на ее голос. Она уже не стояла у двери, а сидела на корточках рядом с Алиной, продолжавшей шептать про холод.
«Холодно? Не холодно», — пояснила Лиска.
«Да?
Нет.
0-1.
Послушайте, она уже не по порядку говорит».
Лекс подошел ближе.
«Холодно, холодно, не холодно, не холодно, не холодно».
Девушка действительно говорила слова не по порядку.
«Ты что, думаешь, что она отдает команды моему спутнику?» — спросил Жан.
«Двоичным кодом?
Что за чушь?»
«Но во всяком случае, это тоже похоже», — язвительно ответила Лиска.
Алина замолчала спустя минуту после того, как Лекс, вооружившись ручкой и бумагой, стал записывать так называемый «двоичный код».
А еще через минуту закончилось скачивание файлов, и трафик снизился до своей обычной нормы. 0111010101011001100110010010.